Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» отец Александр Есенин. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Итак, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы с вами встречаемся еще такие вот светлые дни до самого Вознесения Господня. Мы будем, слава Богу, говорить вот такие слова: «Христос воскресе». Ну, а сегодня у нас ваш престольный праздник в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Ну вот в душеспасительной книге святителя Дмитрия Ростовского «Руно орошенное» есть назидательное повествование об одном грешнике, который получил нежданную духовную радость покаяния от иконы Божьей Матери. И вот этот случай так полюбился русскому народу, православному народу, что в память вот этого события была написана икона, получившая название «Нечаянная радость». На ней изображен коленопреклоненный грешник, молящийся перед образом Богородицы и омывающий душу слезами покаяния. Вообще икона, мне кажется, вот которая какая-то вот своей необычностью такой поражает, да, в первую очередь, то она выделяется из списка многих других икон Божьей Матери.
Да, и по своему иконописному стилю, можно так сказать. Ну и, конечно же, по той истории, которую как раз святитель Дмитрий Ростовский описал. Конечно, когда человек знакомится с этим, особенно если читает акафист, то, конечно, на сердце человека это очень сильно действует. Недавно у нас есть одна прихожанка, но она очень редко приходит, практически раз-два в год к нам на большие праздники, на Рождество, на Пасху. И вот она рассказала такой случай, что поехала, по-моему, или в Москву, или в Петербург, и зашла в храм, и вот увидела икону, там увидела икону «Нечаянная радость», и говорит: у меня так потекли слезы, потому что я вспомнила, где я, ну, первый раз с ней познакомилась, в нашем храме. И говорит, тут же купила акафист, и теперь регулярно читаю. Вот как-то промысел Божий, видите, он всегда по-особому каждому человеку проявляется, ведь вроде бы
видела много раз.
На службах, на, тем более на таких радостных, пасхальных и рождественских.
А тут как новая встреча, да, батюшка, произошла?
Как будто бы что-то свое, родное. И так аж прямо сердце откликнулось, что очень сильно заплакал. Вот и стала молиться. И вот мне бы какую аналогию хотелось бы провести в этот праздничный день. Вот вы правильно вначале сказали, что мы еще в эти дни друг друга приветствуем радостными словами о воскресении Христовом. И икона называется «Нечаянная радость». И все богослужение пасхальное, оно все наполнено радостью. Мы можем вспомнить Пасху. Тоже у нас были люди, которые первый раз пришли на пасхальное богослужение. Вообще первый раз были на ночной службе. Но мы потом спрашивали, как они, говорят, такая необыкновенная радость, и так хорошо нам. Мы, говорит, даже не устали, но это даже не в усталости, а в том, что именно какая-то необыкновенная радость. Как сказано в одном из акафистов, что даже воздух алтаря в великие праздники наполняется особенной благодатью. И вот мне бы хотелось как раз и сказать, что, ну, конечно же, любой престольный праздник – это величайшая радость для прихожан, для священников, для архиерея. Это всегда очень большое событие. Но мне хотелось бы сказать, что вот как раз наша жизнь и должна быть наполнена радостью о воскресшем Христе, о том, что, как вы сейчас читали высказывание, что именно радость от покаяния. Ведь у нас очень часто покаяние, оно, мы так, бывает, переусердствуем, что у нас оно переходит в какую-то печаль или даже, может быть, в стиле жизни в такой печальный, не сокрушение о грехах, не так, как святые отцы говорят, что покаяние должно быть растворено радостью, потому что это же как бы выход для человека. Вот был грешный человек, творил не знает что, ну, по привычке молился, но когда даже открылось вот это духовный мир через икону, то он увидел, что даже Господь вначале не преклонялся на молитвы Божией Матери. То есть так он осознал свои грехи, что и он, и прочие грешники вот вторично распинают Спасителя. Но в то же время по молитвам Пресвятой Богородицы он получил вот такую нежданную, негаданную радость и избавление от грехов. Для каждого из нас мы можем вспомнить дни Великого Поста, когда хоть немножко, но мы усердствовали в посещении богослужений, в молитве, в чтении. И в то же время нам Господь даровал радость избавления от страстей. Может быть, вначале они и бунтуют, вот особенно, может быть, на первой седмице, или человек, который вступает на поприще Великого Поста, бывает он, как же, ну, еще впереди столько дней, да как, желудок требует там и так далее. Вот, потом проходит какое-то время, помыслы налетают, бывает, как вихрь прям закружит, или какая-то обыкновенная история, а так раздуется, раздуется, что аж прямо до урагана. Потом затихает,
и мы видим. Чем это связано?
Да. То есть, конечно же, это все проявление духовного мира, как, с одной стороны, и благого, так и, конечно же,
то есть хочется делать как бы вот такие вот благие дела во время Великого Поста, и какое-то мощное сопротивление, да, идет с другой,
ну, конечно,
стороны,
да,
вот этим благим пожеланиям человеческим, да?
Да, в свое время Страстной Седмицы также это бывает. Ну, и бывает, враг пытается и сам праздник как-то осквернить через нашу несдержанность, там, гнев там и так далее, всякое. Бывает, когда готовишься, и согрешишь в этот момент. Ну, то есть мне хотелось бы еще раз повторить, что вот эта радость, она должна быть пропитана, вся наша духовная
то
жизнь.
То есть даже вот это покаяние, оно не должно перерастать в какую-то там скорбь, допустим, уныние, там, печаль, да?
Конечно.
А вот ты покаялся, как говорится, открыл свое сердце Богу, да? И ты должен его наполнить радостью какой-то. Оно должно наполниться радостью, да?
Да, должно, но здесь как бы духовные законы. Тут, как говорится, дух дышит где хочет. Поэтому что-то ждать, это тоже, наверное, неправильно бывает. Мне даже как-то человек в сердцах сказал, я вот пришел, поисповедовался, ждал какого-то облегчения, а не получил. Он уже идет, и он как бы
ждет
как, да? Какие-то купли-продажи. Угу. Ты мне, я тебе, что вот я это сделал, и мне должно наступить. Оно может и не наступить, так же, как человек, допустим, готовился к пасхальному богослужению, а там что-то сорвалось, или ему что-то сказали, вдруг обида там пошла, еще что-то, ну, и вроде бы праздник, а в душе не праздник. Ну, потом проходит какое-то время, Господь еще больше может дать, может быть, в другой момент даст утешение, не в саму пасхальную ночь, а, может быть, вечером.
Ну, да. Вот как-то надо преодолевать, наверное, вот это вот состояние, ну, вот, а то ожидаешь, а не получаешь. Вот, ну, как вот тогда быть вот в данной ситуации?
Ну, вот ведь мы же ожидаем, да, не все. Это учит нас смирению, понимаете, потому что Господь нам ничего не должен. Это мы должны трудиться, возделывать свое сердце, а мы очень часто требуем потребительски, как практически сейчас по отношению к духовной жизни или к церковной жизни люди такие требования предъявляют. Понимаете, вот мы пришли, вы нам дайте, или еще, как недавно я читал такой смешной случай, мужчина, женщины в возрасте зашли, и ему уже пожилые, и плохо слышат, и с другом очень громко говорят, при этом храм полный, и он ей говорит, Ивана пиши, Ивана в записке пиши, а им, видимо, сделали замечание, а он говорит, мы же по делу пришли, не то, что вот эти люди здесь стоят.
То есть они только пришли по делу, а остальные...
записать Ивана, там, о здравии или упокоении. А те, что люди здесь просто стоят, они как бы вроде бы как бы ничего не делают.
Ну, это от какого-то тоже непонимания. Видимо, возможно, люди вот только один раз зашли в храм, чтобы записать, да, вписать, помянуть там, да? Или усопших там, или наоборот, о здравии, да? Это идет, наверное, от того, что мы не в полной мере еще такие вот христиане, да?
Батюшка, ну, вот как бы очень часто, к сожалению, можно слышать, что слово «должен» в нашем лексиконе, что мы как бы даже знаем, кто что должен, понимаете, о всех. Президенте, о учителе,
поборники, да, священники.
О всех, да, все как бы должны, а про себя мы вообще не помним. И как раз христианская жизнь, наоборот, должна нас учить тому, что мы должны радость людям дарить, что человек, когда с нами встречается, ему должно быть приятно, даже радостно. А как тоже мне рассказывала одна девушка, видимо, в магазине, что ли, по-моему, работает. И вот как раз ее покаяние, оно связано постоянно с унылью и с печалью. И она даже слова не сказала. Она говорит, ко мне подошел человек, и на него так взглянула, что он отлетел от меня. Вот это взгляд церковного человека, понимаете? Даже слова не сказал. Ну, разве это проповедь? Это же невозможно так. Понимаете? Поэтому неправильно мы воспринимаем те духовные истины, которые нам открыты. Ведь Господь, когда воскресший являлся своим ученикам, Он знал, что они находятся в смятении, в страхе, в недоумении. Они переваривали всю информацию, которая произошла за последние дни. И первые слова, которые Он им говорит, «Мир вам». Потом еще раз является снова, говорит, «Мир вам». То есть и за богослужением это наиболее частый возглас, можно так сказать. Один из наиболее частых. Значит, христианин должен в первую очередь иметь мир в себе, и этот мир должен распространяться на других людей.
И как бы вот он и переносит их на других, да, людей. Да. Ну вот вы говорите как раз о том, что вот мы должны каяться, но в то же время не унывать и ждать очищения такого души, наполнения души святым благодатью такой. Ну вот смотрите, мы должны, то есть, быть более как бы терпеливыми, да, ведь более терпения иметь больше, да. А мы просто вот эти вот все примеры, которые вы приводили, это тоже ведь свидетельство какой-то вот нетерпеливости, возможно, превозношения, да, как бы над другими людьми.
Но святитель Игнатий вот очень важные слова говорит, что мы должны уметь терпеть прегрешения ближних, даже как-то снисходительно относиться, и в то же время и со свои грехи терпеть. А мы очень часто к себе снисходим, а к другим очень высокие требования.
Ну, то самое, да. Когда видишь у другого сучок в глазу, а у себя бревна не замечаешь.
То есть,
да?
Надо побольше следить только за собой, а за прегрешения других людей они не очень-то интересны, своих много.
Ну вот еще вернемся к иконе «Нечаянная радость». Знаете, вот хотелось бы еще раз вернуться к ее вот этому необычному написанию. Ведь стоит на коленях грешник, а перед ним икона, икона Божьей Матери, да? И вот он вдруг увидел, что Пресвятая Дева предстала ему как бы живой, да, со своим сыном. И вдруг у младенца на руках стали, на ногах стали открываться язвы, кровь потекла. Грешник повергся на колени и закричал: «О, госпожа, кто это сделал?» Она ему говорит: «Ты и прочие грешники, вы снова распинаете сына моего своими грехами, как иудеи. Помилуй меня, о, Матерь милосердная!» – зарыдал разбойник. «Вы называете меня Матерью милосердия, а сами оскорбляете, огорчаете своими делами». «Нет, владычица», – возопил в страхе преступник, – «да не преодолеет злоба моя неизреченную благость и милосердие твое. Ты одна надежда и прибежище всем грешникам». «Ну, в общем, умоли за меня, – говорит он, – сына своего и Творца моего». И вот он так настойчиво, как бы, да, вот все-таки просит и повергается пред нею в грехах, и тогда Матерь Божия начинает просить за него сына. Да. Потому что сын, вот главное это, так сказать, убедить, что надо помочь этому грешнику. И вот заступничество Божьей Матери,
да, только здесь вот как раз и открывается, да, величайшее, что каждый из нас имеет такое заступничество. Угу. Только надо молиться Божьей Матери чаще, побольше. Но вот этот образ, он в России, конечно, очень почитаемый, и простым народом, и царями почитаемый. То, вот вы сейчас читали, в принципе, этот рассказ очень простыми словами написан, и поэтому очень легко его объяснять, переводить для иностранцев. У меня было несколько таких случаев, да.
Такого. Тоже просили объяснить, да?
Да, потому что они не знают этот образ. И такого небольшого запаса английских слов достаточно для того, чтобы перевести. И вот очень интересно смотреть на реакцию людей, вот именно когда переводишь.
Какова реакция?
Да, конечно, с удивлением смотрят, потому что не привыкли к тому, чтобы таких явных грешников изображали на иконе. Обычно-то, ну, тем более, если это, допустим, там в Сербии, допустим, или где-то в Черногории принято изображать там царей, ну, хотя и не святых людей, но, тем не менее, которые поддерживали православную церковь и так далее.
Таких высокопоставленных,
да, да.
Таких.
А здесь вот именно грешники, говорю, вот хотите...
Самый-самый, да, обычный,
хотите,
да?
Хотите, покажу вам историю, и рассказываешь так интересно. Люди очень под большим впечатлением уходят. Поэтому, конечно же, этот образ, он утешает каждого человека. Ну, и, конечно же, очень акафист, очень какой, хороший, который много назидательных мыслей содержит. И когда мы его всегда служим, читаем, конечно, люди с вниманием слушают.
Да, вот вы правильно сказали, что образ-то вот этой вот Божьей Матери, да, которая обращается к Сыну, защищая вот этого грешника, действительно говорит о том, что у каждого из нас есть такая заступница, да? Вот мы же часто обращаем свои молитвы к Божьей Матери. Почему мы обращаем свои молитвы к Божьей Матери? Очень часто, ведь Россия – богородичная страна, да? Она называется очень часто. Значит, мы очень часто свои молитвы не только Господу Иисусу Христу, но и к Божьей Матери, потому что знаем, что она усердная, как мы говорим, заступница.
Ну да, даже вот в требнике, когда служишь молебно, только к Спасителю, ну, и к Божьей Матери спаси нас, мы можем обращаться.
Это ведь, вот мне кажется, такое
ну, обращение. Это не только в России, вот по всему миру, по всему миру
почитание Божьей Матери. Батюшка. Православие больше, да?
Ну, вот католики тогда еще больше, наверное, что Божьей даже, Матери. Скорее всего, у них вообще культом и так далее, Божьей Матери. Но мне просто хочется сказать, какую мысль, что в любую страну приедь, где есть или православие, или католичество, и мы увидим почитание Божьей Матери. То есть Мексику, Колумбию, на Кипр, везде образ Божьей Матери – это действительно ходатайство для каждого человека, который к ней обращается. Везде почитает Божью Матерь, везде всем она успевает помогать, как явление. Вот, когда спрашивают, где Божья Матерь, почему ее в раю не видно? Потому что она говорит, на земле молится, помогает. Такое откровение было. И поэтому здесь, конечно же, мы не имеем права печалиться, унывать. Это надо трудиться просто более молитвенно обращаться, и Божья Матерь поможет каждому человеку.
Давайте мы тогда вот еще поговорим о вашем приходе. Ну, я знаю, что вы и в колонии у вас есть храм, да, тоже. Он такой во имя необычного святого.
Преподобного мученика Вадима.
Вадима, да, преподобного мученика Вадима. Вот. И вы в СИЗО еще вы тоже ведь ходите, нет?
Нет, я не только бываете там. Не бываете? Там отец Андрей Шестаков. А я работаю с родителями, которые, которые приносят передачи, да, для последственных. Да? Да. Вот тоже мы можем сказать, что вот люди заходят, молятся и получают утешение.
Вы их принимаете в храме, да?
Да, да. В храме, или туда мы заходим еще, где
передачи. Где зал ожидания идет. Передача идет. Уже много лет вы как бы вот в этом храме, в храме «Нечаянная радость». И вот можно сказать, что вот за последние годы как-то изменилось отношение родителей, потому что, ну, чаще всего все-таки вот сюда приезжают люди, ну, не то что чаще всего, а с вами говорили как-то, что все-таки мало воцерковленные, либо вообще не воцерковленные. Насколько меняет их вот эта вот ситуация, меняет их жизнь, меняет их испытания? Вот видно ли это, что они, допустим, меняются и идут к Богу? Видно ли по их вот этим испытаниям, по их отношению к церкви, видно ли, что меняются они и приходят к Богу? Есть ли такое вот ощущение у вас, что больше стало как бы притекать вот в храм людей?
Ну, такого большого потока мы, конечно, не наблюдаем. Дело в том, что СИЗО – это как бы временная мера пресечения, то есть потом суд, потом они разъезжаются уже по колониям.
Ну, если это сроки, как бы пристанище такое временное.
То есть это все постоянно меняется. Люди, ну, некоторые долго находятся в СИЗО, поэтому родители приходят и ставят свечи, молятся, мы раздаем молитвы. И, конечно, это нельзя сказать, что все прямо заходят, к сожалению, потому что храм был построен как раз для этих целей. Но, как я вам уже говорил, что вот эта суета житейская, до этого вот эти заботы, передать эти громадные мешки собрать и так далее, поэтому таких физических больших сил уже у них чаще не бывает, но, тем не менее, есть небольшой процент.
Небольшой процент, да.
Но в то же время мы знаем, что родители, которые усердно молятся. Но я думаю, здесь как раз и показывается состояние нашего общества, понимаете? Вот эта безыдейность. Человек современный, он как потерян, понимаете? жизни. Он не знает ориентиров, он не знает, куда идти в духовном смысле. Я имею в виду, нету цели жизни. Вот горе случается, и еще больше человека накрывает. Многие даже не слышат. И так погрузились вот в эту печаль, скорбь, потому что это бывает неожиданно очень часто. Но...
Как вы могли бы вот охарактеризовать состояние нынешнего общества? Вот вы говорите, что мало все-таки людей приходит, а только в горе, когда вот действительно человека вот настигнет что-то какое-то такое переживание мощное, он начинает думать и соображать. А вообще вот состояние общества нынешнего, насколько оно меняется или не меняется вот в лучшую сторону? И смотрите, храмов много открывается. А почему-то вот душ мало открывается перед Богом.
Ну, в этом году я читал обзор, что во время Великого Поста и на пасхальных богослужениях по всей стране был очень резкий скачок посещения людей. То есть, видимо, вот этот духовный голод человека все-таки отрезвляет, приходят люди. Да, я думаю, храмы открываются, и они заполняются. Нет такого, что храм стоит и пустой, то есть... Души открываются, то есть если человек думает о жизни, думает, ставит какие-то цели перед собой, то он понимает, что без Бога, как говорится, не до порога, что необходимо искать ориентир в этой жизни. А тот, кто относится очень поверхностно и такая псевдоромантика, сейчас, правда, ее уже так не наблюдается, но вот раньше это очень было так, даже какая-то мода, вот, вот эти песни все тюремные там и так далее, что вот один раз посиди, потом второй раз там и так далее. Понятно, что ничего хорошего там нет, потому что у меня опыт уже есть в колонии общего режима и строгого режима, конечно же, это годы впустую выброшены, тем более законодательство очень строгое там, дают такие громадные сроки по 10, 12, 16 лет. Жизнь одна, столько выбросить за какую-то, часто бывает глупость, и бытовую глупость, и за пьянство. Это... Вот, поэтому состояние общества нерадостное, честно говоря, нерадостное. И это можно видеть по отношению, ну, и к храму, и как люди обращаются со святынями.
Вот я просто говорила с одним священником, он сказал, что, вы знаете, все-таки людей-то прибавляется, конечно. Вот если мы вот сейчас посмотрим на события последнего времени, скажем, вот те же выходки, скажем, в Москве, вот этих вот девушек известной группы Pussy Riot, допустим, каких-то в храмах, не только московской, а в других епархиях, где надругательство над святынями там совершалось, порубленные там иконы. То есть это наши современники, вот наши
так это
дети.
Наши
дети, да.
Вот что мы получили, в принципе.
Да, то, что мы получили. Вот, наверное, если говорить об этих детях, об этих поступках вот этих вот молодых людей, то интересно, вот это вот поколение, уж выросшее после 90-х ведь, да, лет, начиная с 90-х, видимо, когда вот шла вот эта вот перестройка, и человек в идейном плане, так сказать, вот отшатнулся от одних идеалов, а, скажем, не пришел к другим, значит, стало во главу угла, современный человек ставит золотого тельца. Да. Все-таки, да? Наживу, а деньги, то есть вот это становится
единственной
главным,
целью, для
да, главной целью в жизни для человека. Наверное, вот мы и получаем то, что получаем сейчас, да? Вот в результате вот такого воспитания, в результате таких, может быть, отсутствия как раз вот такого воспитания духовного.
Бездуховность, да, абсолютно.
А с другой стороны, церковь идет навстречу людям, кто-то, так сказать, тоже идет навстречу церкви, но вот это вот действие, оно порождает противодействие духовных сил темной стороны, так ведь? То есть сопротивление какое-то мощное, да, вот ощущается? Вот у вас нет такого чувства, что действительно вот возникает какое-то сопротивление вот этому светлому, выступательному?
Ну, вот это как раз то, о чем я вам и говорил, вот как раз на пасхальных днях и великом, вроде бы такой праздник, а очень часто даже многие священники могут свидетельствовать, что прямо какие-то бывают особые случаи такие именно в эти праздничные дни. Потому что вот действительно вот эта темная сила, она, видимо, уже так, это мучительная для нее вот эта песня о воскресении Христовом, что...
И стремление человека, да, вот к светлому, к доброму,
да? Что всякое бывает, и поэтому, конечно, здесь удивляться не надо. Мы здесь видим проявление вот этого духовного мира, в который некоторые люди даже верить не хотят. когда вот такие вот проявления бывают, это уже как раз и свидетельствует, что там вот, как говорят, ну, там все хорошо наверху, там нет, там, как протодиакон Андрей Кураев говорит, что не все, что сверху, от Бога, понимаете, то есть как раз и темные силы проявляются, толкают людей на безумные поступки, которые не имеют смысла какой этих поступков. Ну, ничего не приобретешь, ничего не приобретешь. Только своей душе навредишь, а потом и всю жизнь будешь каяться или расплачиваться. Ко мне пришел мужчина, я еще только начинал, первые годы служил и исповедовал. Пришел мужчина и сразу на исповеди начал плакать.
Женщина, то есть, не говоря ни слова?
Ну, начал что-то говорить, каяться, а потом все-таки рассказал, в чем он хотел покаяться, что когда-то он был сварщиком молодым, его позвали срезать решетки с закрытого храма.
Ну,
ограду? Нет, или? На окнах решетка. На окна. Знаете, в старинных храмах такие мощные, такие
железные.
Да, из таких прутьев кованых. Его просто пригласили как специалиста сделать эту работу. То есть это храм давно был закрыт, он в виде склада был или еще что-то. И вот он говорит: я всю жизнь, мне всю жизнь плохо. А вот он пришел, заплакал, говорит, мне сказали, я сделал и ушел. Но я вот, говорит, всю жизнь у меня все не складывается, все плохо. И вот я все время вот этот момент помню, не мог освободиться. Вот мне только вот посоветовали сходить на исповедь, и он прямо рыдал. Он не сбрасывал колокола, не ломал кресты, там, не кощуснул, просто выполнил работу в закрытом уже строительном объекте, можно так назвать это. Вот, но, тем не менее, это... Так,
тем не менее, всю жизнь его преследовали какие-то.
Это. А если человек совершает какое-то кощунство или еще что-то, это скажется не только на нем, но и на, может, поколениях и так далее.
Да,
но,
вот
конечно же, очень печально, что мы вот такое вот поколение получаем. Вот это вот наше...
Страшно ведь, батюшка, да? Вот просто ужас берет, отропь, что же будет с душами вот этих вот людей?
То есть это, ну, как мы обычно говорим, нет ничего святого для человека. Это мы говорим о таком человеке, который уже как ценник, для него ничего нет, никаких ни правил, ни понятий, что такое хорошо, что нет.
Нет, ну вот страшно, да. Правда?
Да.
Страшно за этих людей? Вам страшно?
Ну, конечно. Страшно, что это люди молодые, что они... Одно дело, когда человек совершает глупость, это свойственно, ну, можно сказать, молодому возрасту, кто без греха, как говорится.
Угу.
А другое дело, когда это он делает специально. Это разные вещи.
И сознательно.
И сознательно. Это уже совершенно другое. Если он еще при этом не хочет раскаяться...
Если он упорствует в этом, да. Вот эти девушки, они говорят, что же мы такого сделали, чтоб мы еще должны просить прощения перед церковью. То есть они не осознают, да, вот этого, меру вот, этого, вот этих поступков своих, губительную такую.
Вот это воспитание, вот то, что мы воспитываем в стране, какое молодое поколение, то, что из нас делает телевизор.
А что вот мы, вот давайте будем уже заканчивать нашу передачу, и вот если... Обратиться к этой иконе «Нечаянная радость», икона Божией Матери, «Нечаянная радость», день, который мы отмечаем сегодня, 14 мая. Что вот можно сказать вот этим людям, которые заблуждаются, а может быть, не заблуждаются, а уже как-то сознательно отказываются вот идти по такому пути, пути раскаяния, пути осознания своих ошибок, так сказать, упорствовать в своих заблуждениях, вот. Что бы можно было посоветовать и сказать таким людям? Может быть, они все-таки придут, как вот тот самый грешник, а если не придут?
Пути Господни, конечно же, неисповедимы. Бывает в семье, один идет к Богу, а другой не идет. Но, конечно же, не зря святитель Дмитрий Ростовский подробно это писал. Все-таки мы видим, что человек был грешный, то есть душа его была омрачена грехом. Что-то он делал и по привычке, даже молился по привычке, может, кто-то его в детстве научил только одной молитве. Но, тем не менее, вот этот вид окровавленного тела младенца все-таки на него подействовало, его душа все-таки отрезвилась. И поэтому я думаю, что, во-первых, нельзя терять надежды, во-вторых, надо понять, что за каждый свой поступок придется платить чем-то. в этой жизни, в будущей жизни. И поэтому, конечно же, нельзя так впустую это растрачивать. Но и самое главное, что мы имеем, конечно, великую заступницу. Мы не должны отчаиваться. Даже если мы уже привыкли к греху, и грех нас тянет, но все-таки мы можем от этого освободиться. И это действительно будет величайшая радость для, в первую очередь, для самого человека.
Ну что ж, будем заканчивать нашу передачу. Благословите наших радиослушателей и пожелайте им в заключение нашей передачи.
Ну, мне бы хотелось бы, конечно, чтобы...
Сегодня такой светлый день.
Да, в этот светлый день сказать, чтобы мы, как апостол Павел, такие слова говорит, за все благодарите, непрестанно молитесь. И он же упоминает о радости, что мы должны радоваться, радоваться. Поэтому давайте молиться, давайте не будем унывать, будем молиться Божьей Матери и получать то, что и должно быть. Потому что, когда мы нарушаем законы духовной жизни, то и результат таков. А если мы делаем правильно, то Господь помилует нас.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии в беседах принял участие старший священник Архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» отец Александр Есенин. Батюшка, с праздником вас престольным!
Все, Господи, вас Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!
До свидания!